В прошлый раз мы закончили изучение приветствия. Первых два стиха они заняли у нас немножечко времени, и мы погрузились в то, чтобы понять, кто этот человек, который написал это послание, апостол Петр. Мы немножко детальнее посмотрели на людей, которым написано это послание, посмотрели на то, как Петр представляет их здесь, или как он обращается к ним. И немножко взяли время для того, чтобы изучить приветствие, благодать вам и мир да умножится. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы приступаем к самому посланию. Мы начинаем сам текст, который начинается с третьего стиха, и посмотрим на его первые шаги, на то, каким образом апостол, донося свою главную идею, фокусирует свой взор и взор тех людей, к которым он пишет, фокусирует на самом главном. Это очень интересно. Дело в том, что послание апостола Петра, первое послание Петра, написано интересным стилем. В нем собрано огромное количество самых разных практических истин, которые определяют жизнь христианина. Если вы внимательно будете читать это послание, вы обнаружите, что здесь сказано о том, как христиане должны относиться к разным аспектам своей жизни, как они должны относиться к страданиям. Очень много разного рода страдания переживали люди в то время, и эти страдания или подобные этим страданиям переживали христиане и переживают на протяжении всей истории. Здесь написано достаточно много, как относиться к греху, как относиться к врагам, как относиться к государственным властям, как относиться к работодателям, как мужьям относиться к женам, и наоборот, женам относиться к мужьям. То есть достаточно много самых разных практических истин представлено здесь. Но до того, как апостол начнет об этом говорить, он хочет сфокусировать взгляд своих читателей, взгляд людей, к которым он обращается, сфокусировать их на самом важном объекте. В действительности он хочет, чтобы они через этот объект или через сквозь вот эту призму увидели всю остальную свою жизнь. Опять-таки, запомните, что эти люди находились в ужасно тяжелых условиях. Эти люди каждый день переживали реальную физическую, духовную, душевную боль. Эти люди нуждались в немедленной помощи сейчас, вот в тот момент, в который они читали эту книгу. Несмотря на это, апостол Петр обращает внимание этих людей на то, чтобы они могли прежде всего посмотреть не на себя и не на свою жизнь, а посмотреть немножко вверх, посмотреть на Бога. Петр хочет помочь им, чтобы они могли вместе с ним осознать реальность Бога. Вы знаете, мы живем в век, в который все человечество, включая тех людей, которые называют себя христианами, очень сильно погрузились в идею человекоцентризма. Так оценивается ценность всего. Если мы посмотрим на то, как мы оцениваем друзей, как мы выбираем друзей, как мы оцениваем то или иное общество, как мы оцениваем ценность каких-то явлений, условий жизни и так далее, если вы внимательно и честно проанализируете, то вы обнаружите, что решающую роль в этой оценке играет следующее – помогают ли они или это, или условия, или обстоятельства нам удовлетворять наши желания? Служат ли они нам? Являемся ли мы фокусом, центром их внимания? Обращают ли они свое внимание на нас? Являемся ли мы с нашими всеми запросами достаточно значимыми в их кругозоре или в сфере их, вокруг которой вращается их жизнь? К сожалению, именно так многие люди относятся и к религии. Люди выбирают религию или подходят к религиозности именно с точки зрения того, насколько она вращается вокруг удовлетворения их нужд. Люди приходят к Богу с тем, чтобы получить от Бога Его благодать, Его благословение, и они видят Бога, если и достаточно значимым действующим лицом в своей жизни, но эта значимость опять-таки сводится к тому, что он должен обеспечивать достижение или удовлетворение наших желаний, достижение наших интересов и обеспечивать нас самыми разными благами. Послание апостола Петра демонстрирует совершенно иной подход. Опять-таки, запомните или попробуйте еще раз представить, люди находятся в тяжелейших страданиях. Вспомните ваше состояние, когда вам было очень больно. Вспомните ваше состояние, когда вы сильно заболели. Вспомните, куда обращались ваши мысли. Вспомните, как вы реагировали на людей, которые пришли, посмотрели и очень быстро переключились на другой какой-то объект внимания. Вспомните ту обиду, ту боль и все те эмоции, которыми наполнялось ваше сердце. Мы все обычно хотим быть в центре внимания или быть объектом внимания людей. В ситуации страданий человек считает, что другие просто обязаны видеть его главным объектом внимания. Апостол Петр пишет письмо людям, находившимся в тяжелейших условиях жизни. И он начинает это письмо не с того, чтобы описывать: «Я услышал, как тяжело вам живется. Я посострадал вам. И я вот теперь хочу каким-то образом вам помочь». И на это есть причины. Дело в том, что апостол представляет здесь, он действительно сострадает этим людям. Он действительно их очень любит. И из текста послания мы видим, насколько сильно он переживает о них. Но апостол специально представляет здесь подход, правильный подход, который отражает философию жизни настоящих христиан. Дело в том, что только тогда, когда человеческий ум фокусируется на Боге, только тогда человек сможет правильно увидеть свою собственную жизнь. Только тогда, когда у нас сформируются правильные отношения к Богу, когда наш внутренний человек будет правильно относиться к Богу, только тогда мы сможем сформировать правильное отношение к самим себе, к людям, которые нас окружают, и к реальности, с которой мы сталкиваемся. Именно этот урок преподает нам апостол Петр в этом послании и в этих первых стихах. Давайте посмотрим. Мы прочитаем сегодня три стиха, с 3 по 5, 1 глава 1 послания апостола Петра. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Для апостола очень важно, чтобы эти люди, которые будут читать это письмо, дорогие ему люди, прежде чем они будут читать о себе и о правильном отношении ко всему остальному, для него очень важно, чтобы они могли внимательно посмотреть на Бога. Понимание реальности Бога, осознание реальности Бога для каждого христианина является сверхважным элементом. Проблема многих христиан заключается в том, что, признав Бога и даже доверивший Ему свою собственную жизнь, последовав за Христом, покаявшись, приняв крещение, присоединившись к церкви, имея, может быть, реальную, хорошую религиозную жизнь, христианскую жизнь, несмотря на все это, большинство христиан, они живут, как бы забывая Бога. А точнее, очень мало и очень редко вспоминая о Нем. Очень редко фокусируя свой взгляд, свое сознание на его реальности, на его величии, на его действенности. Апостол Петр сам переживал это много раз. Если вы помните ситуацию, когда он отважился пойти по воде. Они были на море, была буря. В этот момент увидели Христа, шагающего по воде, идущего по воде. И Петр спрашивает: «Господи, разреши мне, и я пойду по воде, я пойду к Тебе». Вот. И Христос говорит: «Хорошо, иди». И он пошел. Он пошел, и он сделал несколько шагов. И если помните, пока он смотрел на Христа, он мог идти. Но как только его взор переключился с главного объекта, с Иисуса Христа, и он повернулся на ту реальность, которую он окружает, эти бушующие волны, это море, этот ветер сильный, написано, что он, увидев сильный ветер, стал тонуть. Это практическое описание жизни каждого христианина. Настолько, насколько христианин способен фокусировать свой взгляд на Бога реально, настолько он способен преодолевать трудности в своей жизни. Откровенно сказать, если мы подумаем об этом, если мы увидим, что это действительный факт, мы можем обнаружить, что большинство христиан, к сожалению, практически не умеют созерцать Бога. Очень мало знают, что это такое. И, наверное, поэтому очень часто тонут вместе с апостолом Петром. Очень часто тонут в своих бурях, в своих каких-то обстоятельствах, в своих переживаниях. Так давайте посмотрим на эту интереснейшую часть послания. Эта часть содержит в себе огромное количество величайших богословских истин. Причем богословских истин, которые имеют практическую значимость, которые касаются нас с вами вот сегодня, в реальности того, где мы находимся сегодня. Я знаю, что эти стихи, они обогатят нашу жизнь сегодня. Разные исследователи Священного Писания восхищаются и удивляются, как апостол Петр вложил в эти несколько стихов так много из нашей реальности жизни. Известный богослов Уильям Баркли писал когда-то об этих стихах. «В Новом Завете немного мест, в которых больше великих и фундаментальных христианских идей собраны были бы в одном месте». Апостол Петр говорит об этих истинах в очень интересной форме. Он не просто перечисляет их, он не просто говорит, а теперь давайте все вместе поднимем наши глаза и посмотрим на Бога, и посмотрим, что, с чем связана его личность и с чем связаны его дела. Он делает это очень уникальным образом. Он просто открывает им свое сердце. Он показывает этим людям, как он смотрит на Бога. А точнее даже не как он смотрит на Бога, а как он реагирует на то, что он видит. Каким образом его душа, его внутренний мир откликается на Божье величие, на ту славу, на те чрезвычайно удивительные дела, которые он видит в Боге, которые очень тесно, очень близко касаются его самого. Петр от сердца благословляет Бога. Он воспевает его, удивительное дело спасения. Благословение Бога достаточно необычное дело. Мы привыкли к тому, что Бог нас благословляет. И действительно это так. Как человек может благословить Бога? У Бога все есть. Бог совершенный. Бог совершенно ни в чем не нуждается. Мы не способны благословить Бога. Тем не менее, на страницах Священного Писания мы видим достаточно часто применение этого термина, отражение этой реальности, которую представляет здесь апостол Петр. Он фокусирует внимание своих читателей на Боге, и он посчитал важным использовать именно этот подход. Кстати, этот подход используется апостолом Павлом в нескольких посланиях, когда он обращает внимание своих читателей на то, что его сердце благословляет Бога, на то, что Бог видится или представлен в его сознании в данной точке, как благословенный Бог. Отношение Петра к Богу, выраженное им как благословение, является центральным стержнем этого текста, на котором нанизаны все остальные истины, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Мы посмотрим на этот текст, сначала остановившись на сути самого явления. Что такое благословлять Бога? Каким образом мы можем благословлять Бога или природа благословения Бога. И затем перейдем к основанию этого благословения, посмотрим на сущность его и посмотрим немножечко на его практическую значимость или на его эффект в жизни Божьих детей. Давайте посмотрим на природу благословения Бога вначале. Итак, что значит благословлять Бога и как люди могут это делать? Для того, чтобы найти ответ на эти вопросы, нам нужно начать исследование природы обращения к Богу, которое используется здесь апостолом Петром. Слова «благословен Бог» в данном случае апостол Петр пишет по-гречески, но в действительности это еврейская фраза. Апостол Петр был евреем, и все люди, которым он писал, или большинство людей, которым он писал, были или евреями, или же они очень хорошо были знакомы с образом мысли еврейского народа, с их практикой, с их жизнью. Так вот, если мы внимательно посмотрим на Ветхий Завет, мы обнаружим, что среди евреев фраза «благословен Бог» или «благословляю Бога» или «благословляйте Бога» достаточно часто употребляемая фраза. Это была одна из форм выражения человеческого отношения к Богу, тогда, когда человек в особенной степени восхищался Богом, когда он в особой степени представлял Божию или видел для себя Божье величие, Божью славу, Его особое благо, явленное человечеством. В лексикон этой первой церкви это выражение пришло, скорее всего, из еврейских корней большинства членов этой церкви или тех, которые жили в то время. Но посмотрите, что оно дополнено, это выражение дополнено очень важным дополнением, очень важной второй частью. Посмотрите еще раз третий стих. «Благословен Бог», вот это еврейская фраза. Она написана на греческом языке, но ее природа, ее культура еврейская. И дальше смотрите, «и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Вот это уже то, что пришло в христианстве. Этим они показывают еще раз связь между Богом Авраама, Исаака и Иакова и Богом современных христиан, и Богом тех людей, которые поклонялись, которые пришли к Иисусу Христу или через Иисуса Христа. И посмотрите, как эта связь представлена. Благословен Бог, и этот Бог здесь же назван, и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Исторически, как я уже сказал, благословение Бога людьми было наивысшей формой признания Его особой благости. Его это выражение использовали в особых случаях, когда люди сталкивались с наиболее яркими проявлениями Божьего действия. Люди доходили до той точки в своих чувствах по отношению к Богу, когда они не находили другого слова, которое подходило бы к тому, чтобы выразить свое ощущение Бога, как выражали это словом «благословен Бог». Вот несколько примеров благословения Бога. Когда слуга Авраама отправился в дальнее путешествие за невестой для Исаака, вы помните, что в то время путешествовать было очень трудно. Более того, найти человека было очень трудно. Понимаете, GPS не было. Не было расписания улиц, городов и так далее. Знали, что примерно там, что примерно дорога туда идет. И после долгих месяцев путешествия вот этот слуга в конце концов приходит в то место, и надо же тебе так случиться, он прям встречается лицом к лицу с Ревеккой. Слушайте, что произошло. 24 глава Бытие, 48 стих. «И преклонился я», это он рассказывает, «и преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сыною». То есть в данном случае он выражает свое особое чувство благодарности Богу. И посмотрите, как оно выражено. «Преклонился, поклонился и благословил». Даниил благословлял Бога, когда его жизнь была в опасности. Помните, царь видел сон и забыл, что он видел. И собрал всех своих мудрецов и говорит, ну-ка, расскажите мне мой сон сначала, и потом истолкуйте мне его. Вот у него осталось что-то, какое-то негативное чувство после этого сна, но не знает, что за сон. Наверное, у вас тоже было когда-то так, вы проснулись, и вот что-то снилось такое не очень хорошее, но что толком не можете вспомнить. Он собрал всех этих мудрецов, и мудрецы говорят, ну ты хоть сон расскажи, тогда мы истолкуем. Он говорит, если бы сон рассказать, я и сам бы его истолковал. Вы мне сон расскажите. А так как вы не можете сон рассказать, значит, вы здесь даром хлеб едите царский. Значит, всех укоротить на размер головы. То есть, всех казнить, всех этих. И когда Даниил услышал о том, что есть такой указ царский, он написано... пришел к своим друзьям и попросил их, чтобы они молились, и сам вопиял Господу, и искал от Бога решение. И Бог дал это решение. И после того, когда Даниил стал спасен, он ясно понимает, что он нашел спасение. Бог дает ему спасение в этой ситуации. 2 глава, 19 стих. «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного». Это действительно благословение, это действительно восхищение тем, что Бог делает. Естественное, настоящее, глубокое, исходящее из глубины сердца. Жизнь спасена, иначе и Даниил бы вместе со всеми мудрецами был бы казнен. Царь Давид призывал себя самого благословлять Бога. Обращаясь к своей собственной душе, он говорит, 102-й Псалом, 1 стих, «Благослови, душа моя Господа». И вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Заметьте, он объясняет, почему душа Его должна благословлять. Он разумом понимает, А вот его эмоции где-то еще не пришли к правильному состоянию. Поэтому он говорит к самому себе, он обращается к самому себе и перечисляет. Смотрите, он прощает все беззакония твои, он исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желания твои, обновляется подобно орлу юность твоя. Он видит, что он недостаточно благословляет Бога, он недостаточно видит его благость к себе, он недостаточно понимает, недостаточно восхищен Богом, недостаточно благодарен Богу. И поэтому он обращается к своей собственной душе, и он говорит: «Благослови, душа моя, Господа». Во всех этих ситуациях речь идет о выражении особого эмоционального состояния по отношению к Богу. То есть человек восхищается Богом. Человек в особой степени видит Божью благость. В особой степени видит его великолепие. Он восторжен этим великолепием. Такую же ситуацию мы видим и в Новом Завете. Еще одна ситуация. Помните, старец Симеон, когда он наконец увидел младенца Иисуса Христа. Когда он понял, что в руках его Мессия, он ждал этого момента, он молился о нем очень долго. Он был один из тех, кто желал, кто жаждал искупления Израиля, жаждал прихода Мессии. И вдруг на его руках лежит тот, о котором столетиями пророчествовали пророки. Слушайте его реакцию. Луки 2 глава 28 стих. Он взял его на руки и благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Итак, это немножечко история, как это слово использовалось в Ветхом Завете и каким образом люди могли благословлять Бога. Несколько слов еще хотел бы сказать о смысле этого термина. Ветхозаветный термин или еврейский термин «берек», или слово «благослови», как оно переводится на наш русский язык. Вот в этой форме, в которой она используется чаще всего в Ветхом Завете, это форма «пел», оно всегда означает следующее. «Берек» – выражение торжественных слов, демонстрирующих высокую оценку, благодарность, уважение или доброе расположение говорящего, таким образом повышая уважение к тому, кого благословляют. Когда Бог является объектом благословения, это слово всегда должно переводиться как «прославь» или «прославление». Объясняя значение этой фразы «благословлять Бога», один авторитетный лексикон древнееврейского языка говорит следующее. «Благословлять Бога равняется провозглашать Бога как источник силы для успеха, благополучия, плодотворности, или равняется прославлять Бога». То есть, когда мы говорим о фразе «благословлять Бога», она имеет определенную ясную идею, которая связана с тем, что человек провозглашает Бога. Он говорит о Боге что-то великое. В данном случае он говорит о том, что Бог является источником силы, источником успеха, источником благополучия, источником плодотворности. Еще один известный комментарий говорит еще короче, очень коротко. Благословлять Господа – это значит обожать, поклоняться в благодарности и хвале. Именно в этом смысле апостол Петр говорит: «Благословен Бог». Это не просто привычное приветствие, это не просто ему нужно было как-то начать свое послание. Он, прежде чем он будет говорить к своим людям, он замирает в восторженном созерцании величия Божьего. Его сердце переполняется ощущением Бога. И он не может ни о чем другом говорить. Он хочет, чтобы сознание всех этих людей, которым он пишет, чтобы оно вместе с ним было приковано, было привязано к этой очень важной реальности, к ясному, глубокому осознанию Творца, Владыки Вселенной, Владыки неба и земли. Он не только хочет подчеркнуть Божье величие, он подчеркивает и отношение к Богу, и отношение к этому величию. Несколько очень важных штрихов. Посмотрите еще раз на эти стихи. Здесь написано так: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, он говорит о Боге, но этот Бог очень тесно связан с нами, очень тесно связан с Ним самим, с Петром. Он выражает свои взаимоотношения, Бог и Отец Господа нашего. Это не просто Бог далекий, Это не просто Бог великий там в своем где-то запредельном, занебесном существовании. Это Бог наш, это Отец наш, это Отец нашего Господа Иисуса Христа. Дальше он продолжает и говорит, по великой своей милости возродивший нас. Это Бог, который реально пересекается с нами, с нашей жизнью, с нашей реальностью. И дальше продолжая к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Он говорит о себе. Он начинает говорить о себе. Он говорит о том, что он видит, что он осознает, что он ощущает, глядя на Бога. Но здесь он более целенаправленно переключается на своих читателей и хочет, чтобы они были вовлечены в этот процесс. И он говорит, хранящемуся на небесах для вас. Он в этом уверен. Теперь он хочет, чтобы его читатели могли приобрести точно такую же уверенность и точно такую же эмоциональную реакцию на эту уверенность. Хранящемуся на небесах для вас, и дальше говорит, силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению. Заметьте, как много здесь Бог переплетается с нами, с людьми, с верующими, со спасенными, с рожденными свыше людьми. Это переплетение показывает чрезвычайную близость Бога к своим детям. Вот почему Петр восхищается. Вот почему признание Божьего величия и восхищение им должны, естественно, наполнять сердце каждого христианина. Вот почему недостаток признания Бога, созерцания Его, восхищения им обязательно будет отражаться на всей жизни, он будет парализовать жизнь. Он будет ослаблять жизнь, он будет ослаблять человека, его способности реально преодолевать все те трудности, с которыми он сталкивается в жизни. Итак, благословение Бога является очень важным элементом полноценной христианской жизни. И мы поговорим об этом несколько позже, после того, когда посмотрим на то, откуда исходит это благословение. Мы посмотрим немножечко на основание благословения Бога, которое представлено здесь апостолом Петром. Настоящее благословение Бога, которое упомянуто здесь апостолом Петром, его невозможно генерировать искусственно. Невозможно просто вот сейчас проповедник сказал вам, нужно благословлять Бога, и все пошли и стали благословлять. Невозможно это сделать. Все люди или большинство христиан по отношению к Богу или по отношению вот к восприятию Бога делятся на две категории, две радикальных категории. Подавляющее большинство людей или очень много людей в христианстве, они живут так, как будто Бога не существует. Ну, нет, они верят в Него, конечно. Они знают, что Бог есть. И, как я уже сказал, они даже религиозно активны, возможно, разные среди них есть. Но в реальности своей жизни они очень редко видят свою жизнь и мир, который их окружает, сквозь призму осознания реальности Бога. Чаще всего человек поднимается с постели, он, ну, в лучшем случае помолится и прочитает что-то из Библии, и дальше он выключает этот режим и включается в режим обычной жизни, которая почти не отличается от режима любого другого человека в мире. Да, у этого человека есть ценности, которые получены от Бога, у этого человека есть навыки, поведение, которое сформировано христианством или Библией, но у него мало реальной живой связи, у него мало реального навыка оценки каждой ситуации сквозь призму того, кто есть Бог и какова его реальность. Такое христианство становится формальным, часто скучным, культурно-традиционным, это просто культура такая. Вот люди, они сформировались в определенной культуре, и они поэтому и живут в этой культуре, и они поэтому и ходят в собрание или в храм какой-то и так далее. Периодически это людям надоедает, и они начинают понимать, ну нужно же быть восторженным по отношению к Богу. И таким образом образуется другая категория людей и даже целое движение и церкви есть, которые пытаются исправить эту ситуацию, и они пытаются это сделать, искусственно стимулируя восхищение Бога. Это делают посредством музыки определенной, посредством каких-то мистических рассказов, когда человек расскажет что-то такое близкое к нереальности. Вот, и люди как-то это представляют, манипулируя ситуацией, манипулируя чувствами, и приводят в полуэкстатическое, иногда даже в экстатическое состояние толпу. Заметьте, и одно, и другое не есть настоящее благословение Бога. По простой причине. Потому что для того, чтобы благословлять Бога вот так, как его благословляет Петр, для того, чтобы иметь соответствующее отношение, оно должно родиться в сердце. Оно должно родиться из глубоких, ясных фактов. Оно должно быть генерировано осознанием величайшей реальности. Заметьте, чувства должны быть, апостол Петр выражает их здесь. Но эти чувства должны быть генерированы истинной и правильной реакцией на ней. Вот почему Петр очень мало говорит здесь. Он говорит, благословен Бог, и дальше говорит об основании, откуда исходит это благословение. Давайте еще раз прочитаем. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в свое время. Заметьте, центр всех этих стихов в первой фразе. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это основное утверждение. Но это утверждение вытекает, исходит из всего того, о чем говорит Петр дальше. А вот из этих величайших истинах. В этих словах апостол Петр представляет три основных сферы жизни Божьих детей, которые несут на себе постоянный отпечаток чудесного Божьего действия в сердце человека. Действие Божьей благодати, именно эта благодать вызывает в его сердце удивительное и непостижимое восхищение. Эти три сферы объемлют всю нашу жизнь. Первая сфера касается нашего прошлого, то есть христианин, глядя в прошлое, восхищается чем-то. Сразу же после этого вторая сфера касается нашего будущего, то есть Петр сразу же переносится в будущее. И третья касается нашего настоящего. Давайте также по порядочку, как Петр представляет это, и посмотрим на эти три истины. Первое, о чем не мог не думать апостол Петр, фокусируя свой взгляд на Бога, это чудо рождения свыше. Мы вообще привыкли жить так, что вот стал человек верующим. Ну, может, у него родители были верующие, может, он просто так стал верующим. И мы упускаем, мы забываем удивительнейшее явление, что действительно это не просто так человек стал верующим. Еще раз третий стих давайте прочитаем. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Как я уже сказал, что многие люди думают, what's a big deal? Ну, стал верующим человеком. Что это значит? Это значит, человек послушал Евангелие, представленное ему таким или другим образом. И оно показалось ему дельным, показалось правдивым. Он доверился тому, что сказали. И таким образом он стал верующим. Это то, что мы видим. Или вступил в церковь, или принял крещение, или стал членом церкви, или присоединился к христианам. В действительности, то, что представляет здесь апостол Петр, любой человек, если он стал верующим, этот процесс включает в себя удивительнейшее, непостижимое человеческому разуму чудо. Давайте посмотрим на то, что говорит здесь Петр. Во-первых, это рождение от Бога. Вот это возрождение, о котором написано «возродивший нас», к упованию живому, вот эти слова, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. В действительности, это сверхважное и сверхглубокое слово. Когда мы говорим о рождении свыше, речь идет о явлении, которое по своей значимости не меньше, чем воплощение Бога. Когда Бог принял человеческую плоть, стал Бога-человек. В данной ситуации Бог рождает вашу душу. Бог рождает нового человека. Немножко я попробую яснее или чуть-чуть глубже объяснить. Посмотрите на слово «возродивший». Слово «возродивший» на греческом языке «анагенайсес». Я специально поставил его так немножечко, немножко не так, как оно здесь стоит, поставил его один над одним. Посмотрите два слова, которые здесь, два греческих слова. Слово «возродившись», «возродивший» по-гречески можете читать «анагенейсас». Посмотрите теперь в первой главе Евангелия от Матфея, второй стих, там, где написано «Авраам родил Исаака». Видите, Авраам, «эне эгенейсен», тон Исаак. Посмотрите, что корень одного слова и другого слова абсолютно одинаковый. Это вообще одно и то же слово. Только там «она», если вы слышали, когда-то в истории были «анабаптисты». «Анабаптисты» — это перекрещенцы. В этом смысле приставка эта, она говорит о том, что это новое рождение для человека. Но суть та же самая. Вот точно так, как от Авраама появился Исаак, Авраам родил Исаака. Вот точно так Бог рождает душу. Не меньше. Вот почему Петр восхищается. Это не просто человек стал верующим. Если человек просто стал верующим, он будет вместе со всеми неверующими в аду. Потому что только тогда, когда человек родился от Бога, только тогда он является Божьим сыном или Божьей дочерью. Вот почему Петра это восхищает. В Библии очень много написано об этом. Иакова, 1 глава, 18 стих, ясно написано: «Восхотев, родил он нас». То есть Бог рождает человека. Иоанна, 1 глава, 12 стих: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьим, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». То есть это люди, которые имеют Божью природу, люди, которые произошли от Бога, так говорит Писание. Это не просто образное выражение. Это реальность факта, который имеет место в каждом процессе возрождения души. Это трудно понять. Наш человеческий разум не способен все это охватить. Иисус Христос когда-то объяснял этот сложный концепт Никодиму, если вы помните. 3 глава Иоанна, 4 стих. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное». Дальше объясняет: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». То есть абсолютно новая природа появляется. Абсолютно новый тип человека. Вот почему апостол Петр говорит: «Благословен Бог». Потому что он сталкивается с явлением, которое не с явлением нечеловеческой сложности. Он сталкивается с явлением, которое не помещается даже в сознание человеческое. Спасение по-другому невозможно. Спасение возможно только тогда, когда человек рожден от Бога. Чудо рождения свыше является удивительным явлением, которое оказывает несколько конкретных действий на человека. Одно дело, когда человека усыновили, он просто является носителем прав родителей или представляет, как бы он связан с ним юридически. Когда Бог делает нас своими детьми, это не юридическое усыновление, не только юридическое усыновление. Это прежде всего природное рождение. Бог возрождает, даруя человеку новую природу. 2 Петра 1:4 написано: «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества», то есть Божьей природы. То есть человек, который рожден свыше, это человек, который является носителем Божьей природы. Бог в нем живет. Причем Бог живет, соединившись с его личностью. Это не просто так: Бог пришел, пожил и ушел. Это неразрывное соединение, подобно тому, как клетка отца и клетка матери соединяются в единую клетку, и потом невозможно разделить. Эти две клетки невозможно разделить. Вот точно так Дух Святой, соединяясь с возрожденным или возрождаемым им Духом человека, соединяется в одну новую личность. Эта новая личность отличается особыми качествами. 1 Иоанна 3:9 написано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха», то есть не может пребывать в грехе, не может оставаться в грехе. Причина, потому что семя его, семя Божие пребывает в нем, и он не может грешить. Почему? Потому что рожден от Бога. Тот, кто рожден от плоти, грешит, но тот, кто рожден от Бога, не может быть в грехе. Он всегда будет чувствовать дискомфорт, если он попадает в грех. Он будет всегда искать освобождение от греха. Это же природа определяет отношение человека к Богу. Рожденный свыше человек в глубине своей души всегда будет стремиться к Богу. Римлянам 8:14 написано: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». То есть дух, возрожденный от Бога, рожденный от Бога, он понимает, что Бог его отец. Он точно знает. Его никто не переубедит. Он знает ясно, что Бог его отец. Это все, это центр его устремления, центр всей его жизни. Итак, это первый аспект рождения свыше, который восхищает апостола Петра. Второй аспект этого же самого явления – это то, что это рождение происходит по милости. Речь идет о следующем. Дело в том, что мы не только недостойны того, чтобы Бог родил нас, мы достойны совершенно противоположного. Вот почему Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живого». Милость означает проявление блага к тому, кто заслуживает наказания. Благодать – это когда дается незаслуженный дар кому-то вне зависимости от того, кто этот человек. Милость идет на шаг дальше. Милость имеет дело с тем, кто в действительности достоин самого тяжелого наказания. И вместо того, чтобы дать ему достойное, ему дают благо в данном случае. Апостол Петр говорит о том, что, апостол Павел, вернее, говорит о том, что по своей греховности каждый человек, все люди, живущие на земле, они заслуживают только Божьего карающего наказания. Ефесянам 2:3 написано: «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Чадами гнева – это значит объектом Божьего гнева по природе. Не просто вот провинился сейчас, а по сути своей, того, кто ты есть, кто я есть, кто мы есть. Это реальность. Какими бы благородными люди ни пытались представлять себя, их внутреннее состояние, господство их похоти, противление Богу неизбежно делают их объектом Божьего справедливого гнева. Спасение человека вообще по справедливости невозможно. Я часто сталкиваюсь с людьми, которые много говорят о том, что надо, чтобы было по справедливости. Так вот, если по справедливости, то у человека нет шансов на спасение вообще. Спасение возможно только по милости, и не просто. А здесь написано: по великой своей милости. Бог нас милует, милует очень сильно. Третий элемент, связанный с рождением свыше, который опять-таки восхищает апостола Петра настолько, что он благословляет Бога, этот элемент связан с реальным механизмом рождения. Это рождение совершено посредством воскресения Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Божественный акт рождения свыше – это не просто слова, это не просто иллюзия, это не просто мечта голубая. Это реальный план, это реальный механизм, это реальное действие. Как он совершен? Он совершен очень интересно. Он совершен следующим образом. Бог сделал такое чудо. Все те, кто когда-либо уверовает в Иисуса Христа, все те, кто когда-либо будет рожден от Иисуса Христа, рожден от Бога, они буквально были в Иисусе Христе в момент Его смерти на Голгофском кресте и в момент Его воскресения. Точно так, как все люди, которые живут сейчас, все были в Адаме тогда, когда Адам согрешил. Адам согрешил, но мы генетически все были в нем когда-то. Все люди, которые произошли, you can trace it back. Ты можешь проследить, все исходят от одной крови, произвел он весь род человеческий. Таким образом, все люди, которые живут сегодня, несут на себе грех, несут на себе греховность, природу греховную. Мы говорили об этом, эгоизм и все элементы, претензии на самозначимость, страх, лживость, претензии на власть. Все то, о чем мы говорили много, все то, что исходит из Адама. И человек рождается таким. Так вот, все те, кто рожден от Иисуса Христа, все они были когда-то в Нем. Они умерли вместе с Ним, вот там, на Голгофском кресте. Он страдал, мы этого не чувствовали. Я это объяснял когда-то. Представьте себе, здесь есть люди, которые приехали сюда и здесь родили детей. Эти люди, они жили там когда-то в России или в Украине. Им приходилось решать вопросы иммиграции, собирать чемоданы, преодолевать там всякие проблемы. Там в разные времена было это очень сложно. Там обманывали, там угрожали и так далее. Всякие разные сложности пришлось пройти. И вот они приехали сюда, прилетели сюда. И здесь он рождает дочь. Вот эта дочь была в нем уже там. Она, конечно, не ощущала ничего. Она совсем ничего не ощущала. Отец переносил страдания. Отец переживал, оформлял документы, делал там очень много. Но она была уже в нем, и он родил ее здесь. Вот точно так люди, спасенные Иисусом Христом, рожденные от Него, которые когда-либо родятся от Иисуса Христа, духовное рождение переживут. Все эти люди, они однажды были в Иисусе Христе, когда Он был на Голгофском кресте и когда Он воскрес. Римлянам 6:4 написано: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Мы были вот там вместе с Ним, погружены вместе с Ним в смерть, для того, чтобы вместе с Ним воскреснуть. 1 Коринфянам 15:22 написано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». То есть все те, кто в Адаме, все 100% умирают. Все те, кто в Иисусе Христе, все эти 100% оживут. Они будут иметь Его жизнь. Петр подчеркивает, что воскресение из мертвых к упованию живому – это реальный шаг, реальный элемент, который люди пережили в Иисусе Христе. До рождения свыше люди живут, видя свое счастье в земных ценностях, и это делает их мертвыми. После того, когда они родились свыше, их жизнь определяется ценностями Иисуса Христа и возможностями Иисуса Христа, и они уповают уже не на себя и не на человеческие ценности, а на Христа и на Его небесные ценности. Итак, первое обстоятельство, которое пробуждает в сердце Павла чувство восхищения Богом, это чудо рождения от Бога. Мы недостаточно думаем об этом, друзья. Если бы мы действительно хотя бы немножко брали время, сфокусируя свое внимание на то, кем является Бог, и на те чрезвычайно чудесные явления, которые все мы переживаем, наша жизнь в огромной степени была бы другой. Второе, на что обращает внимание апостол, он фокусирует взгляд своих читателей на то, что будет в будущем. Он говорит о благодати Божьего наследства. Это взгляд в будущее. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас». Подумайте только, за что? За какие заслуги? Почему это там для нас готовится наследство? Причем так богато описываемое здесь, нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас. Мы живем в мире, в котором мы привыкаем к разного рода entitlements, то есть разного рода вещей, которые мы считаем, что нам обязаны. Государство обязано, родители обязаны, друзья нам обязаны чем-то. Мы привыкли жить, чтобы жизнь вращалась вокруг нас. Но реальность совершенно другая. Реальность, которая представлена здесь апостолом Петром, он смотрит на небесное благо, и он просто восхищается сердцем в благодарности Богу. К сожалению, как я уже сказал, жизнь большинства сегодняшних верующих в большой степени сконцентрирована на земле и на земном. Мы даже ходим в церковь, чтобы нам лучше на земле жилось. Семья лучше будет, экономическое положение будет немножко ровнее, эмоции сбалансируются, не так сильно будет человек расстраиваться или контролировать себя будет больше и так далее. Более того, Господь благословит, я могу приходить к Богу и просить у Него здоровья, денег, друзей, там, мужа или жену и так далее. Всякие разные явления, которые представляются нам в нашем сознании. Но в действительности реальность совершенно другая. Бог дает нам спасение для того, чтобы обратить наше внимание на то, что в небесах действительная жизнь, а здесь только подготовка к ней. Вот почему Он допускал и допускает, когда миллионы Его детей проводили жизнь в ужасных страданиях. Вот попробуйте представить себе христианство первых веков. Первых три века, три столетия церковь переживала жесточайшее гонение. Чем они хуже нас? Что Бог их меньше любил? Что Он нам дал машины хорошие и хорошее материальное обеспечение и систему политическую более-менее стабильную. А те люди каждый день жили и боялись за свою жизнь. И многие, миллионы сегодня так живут, друзья. То есть представлять себе, что Бог существует для того, чтобы дать нам еще больше всех этих благ, это огромная ошибка. Да, Бог по своему плану, по своему суверенному плану. Мы не знаем почему. Это совершенно не зависит от того, что мы лучше кого-то. Бог допускает в одной точке земли такую жизнь, в другой точке земли такую жизнь. Но мы должны ясно знать, что хоть для тех, хоть для этих, земная жизнь – это только подготовка к небесной. Мы ни в коем случае не должны смотреть на земную жизнь как на основу нашей жизни. Как на то, что все, что мы имеем. Вот почему он говорит, благословен Бог, который возродил нас к упованию живому и дальше говорит, к наследству нетленному, которое хранится на небесах. Очень интересна природа это наследство. Природа это наследство исходит из нашего усыновления, из нашего рождения свыше. Бог рождает нас. И возрождая нас, Он делает нас своими детьми, и Он дает нам все то, что Он приготовил своему Сыну. Вы видели, когда родители приглашают на день рождения к своему ребенку его сверстника? Приходят сверстники, и вот в этой ситуации сверстники получают что-то. Конфеты, там, маленькую игрушку, там, что-нибудь еще, чтобы они тоже ощущали праздник. Хотя это очень странное явление само по себе. Но так делают люди. Но сын в семье получает подарок. Действительно подарок. Почему? Это вполне естественно. Это друзья, родители хотят сделать им хорошо тоже. Но сыну они дают по праву, он же их сын. Поэтому они ему дают подарок. Так вот, Бог сделал по-другому, когда речь идет о том, что мы становимся Его детьми. Он взял и то, что было Его Сыну, отдал всем нам. Римлянам 8 глава написано 17 стих, а если дети, то и наследники, наследники Божии, и дальше сонаследники же Иисусу Христу. Вы знаете, что значит сонаследники? Это значит все то, что Бог приготовил Иисусу Христу, разделено на всех нас. Мы вместе с Ним наследуем Божьи блага, которые Бог дает. Вот почему христиане должны жить, фокусируя свой взор на небеса. Потому что даже самые высокие блага, самые лучшие блага, которые вы можете представить здесь себе на земле, они абсолютно меркнут, они абсолютно ничего не значат по сравнению с тем настоящим благом, которое на небе. Об этом говорит вся Библия. Она говорит и призывает нас, чтобы мы думали о небесном, а не о земном. В Ветхом Завете Бог говорит Аврааму о том, что Он дает ему в наследство обетованную землю. Он действительно дал, правда, Авраам сам не получил, а получили его потомки. Но обетованная земля отличалась от того благословения, которое мы имеем, от того наследства, которое имеем мы на небесах. Она отличалась следующим. Во-первых, это наследство, оно было подвержено тлению. Периодически засуха была, и не было плодов. Периодически саранча или всякие разные вредные животные там, или насекомые поражали эту землю, и земля была очень неприятной. Более того, это благословение, это наследство, которое было у Авраама, оно не было безопасным, оно не было secure. Приходили разные вражеские войска и хозяйничали там, и убивали людей, и уводили в плен, и разрушали города, и стада забирали. Так вот, в отличие от этого, апостол Петр говорит, что благословение, которое есть у нас, смотрите, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Оно нетленно, это значит, оно не подвержено какой-либо форме деструктивного воздействия. Оно никогда не исчезнет, оно всегда будет там. Это во-первых. Во-вторых, оно чисто. В нем нет никакой формы грязи или несовершенства. Оно приготовлено Богом для своего Сына. Заметьте, Бог абсолютный. И Он приготовил это для своего Сына, для абсолютного уровня. Вот почему это чистое наследство. То есть там нет никакой примеси, никаких элементов несовершенства. Дальше, оно неувядаемо. Оно не теряет своей привлекательности со временем. Любые вещи увядают. Они увядают или сами по себе, как цветы. Принесите домой цветы, и они потихонечку увянут. Или же они увядают, острота ощущений их увядает в вашем сознании. Вы купили новую машину, вы... Ей восхищались какое-то время, радовала она вас, и через 3 месяца вы садитесь в нее точно так, как садились в старую свою полгода тому назад. Это просто средство передвижения. Мы привыкаем к этим вещам. Так вот, наследство небесное, неувядаемое, его яркость никогда не ослабеет в сознании тех, кто будет его созерцать. Тех, кто будет владеть им, тех, кто действительно будет благословен этим наследством. Более того, апостол подтверждает, что это наследие хранится на небесах. Оно уже готово, оно на хранении у Бога, оно находится в том, чтобы... оно ожидает нас, оно находится в том месте, когда мы встретимся с Ним. Заметьте, апостол Петр не описывает, в чем заключается наследие. Он не говорит, что у каждого из вас будет там по дому. Здесь вот вы в таких землянках живете. И представьте себе, вот люди жили, да, в землянках, потом чуть-чуть лучше домика, потом чуть-чуть лучше, потом уже дома 21 века. Вот. Представьте себе, какие будут дома там, если мы говорим о том, что это все развивается, развивается. Если бы люди с первого века заглянули бы на дома, которые сейчас, они бы, вот это небо. Но в действительности это еще не небо. В действительности небо неизмеримо больше. Но Петр не описывает это. Есть на это причина. Причина эта заключается в том, что это наследство невозможно описать. Когда апостол Павел был восхищен до третьего неба, то он все, что мог сказать о том, что он там пережил. Он говорит, я слышал там неизреченные слова, я слышал там то, что на нашем человеческом языке невозможно выразить. Нет эквивалентов, нет концепций, нет идей, которые могли бы отразить совершенство небес. Поэтому Петр не описывает это. Петр просто перечисляет, чему оно не подвержено, это богатство, это наследие. Для того, чтобы обратить наше внимание на него. Для того, чтобы мы могли благословлять Бога. Итак, второе, что вдохновляет Петра, это реальность благословения неба, реальность Божьего наследия. И давайте посмотрим на третий элемент, который вдохновляет, восхищает и наполняет сердце Петра благодарностью, глубокой благодарностью Богу. Это благодать Божьей охраны, это взгляд на настоящее. Он смотрел на прошлое, мы рождены, это чудо. Он смотрел на будущее, мы имеем наследие там на небесах, и это чудо. И теперь он смотрит на настоящее. Очень интересный и очень важный элемент настоящего. Давайте еще раз прочитаем эти стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Бог возродил нас в прошлом, Он приготовил нам наследство в будущем, но Он хранит наше спасение сейчас, в настоящем. Это очень важный элемент. Если вы говорите о том, что вы собираетесь куда-то ехать, и там вас ожидает большое благословение, очень хорошие, что-то хорошие вещи, которые вас ожидают. Вы здесь сейчас, у вас, вам пообещали, что это ваше, оно там, но вы отсюда должны добраться туда. И в процессе того, как вы будете добираться, вы можете не добраться. Кто-то умрет, не доедет. Кого-то повернут в другую сторону. Кого-то лишат права обладать этим. Это действительно то, что могло приводить сердца людей в состояние беспокойства. Так вот, апостол Петр ясно объясняет, он благословляет Бога, он восхищается Богом, и он говорит не только о том, что я возрожден, не только о том, что я возрожден к этому наследству, он говорит, но Бог сейчас силою своей соблюдает меня ко спасению. Несколько слов, очень важных слов здесь, греческих слов, которые нужно отметить. Во-первых, дети Божьи действительно находятся под его защитой. Слово «фророменос», греческое слово, это причастие пассивного залога. Пассивного залога – это значит, я не сам защищаюсь, а значит, я am being protected. Я защищаем. Смысл или значение этого слова – сохранять, защищать, охранять, защищать, хранить. Это значение этого слова. Второе слово. Петр объясняет, что эта защита осуществляется силой Божией. Посмотрите на это слово. «Ин дюнамей теу». «Дюнамей» – от этого происходит слово «динамо». То есть это энергия, это мощь, это могущество. То есть это Бог в действии. Бог не просто сказал «не трогайте его», а Бог сам лично вовлечен своим могуществом, охраняя человека. Это указывает на уровень защиты, на ее качество, на мощь защиты. Это реальная Божья вовлеченность, реальное Божье действие. И есть еще один очень важный элемент. Эта защита осуществляется через веру. Слово «пистеос». «Пистео» – это вера. «Диа» – через, посредством веры. Заметьте, как здесь очень точно сочетаются два элемента. Защита Божья осуществляется не пассивно, то есть не так, что человек, он просто лежит на диване, поплевывает в потолок, играет в видеоигру, а Бог его охраняет. Раз Бог сказал, значит, никуда не денешься. Прибуду в Царство Небесное вместе со своим диваном и с видеоигрой даже, может быть. Люди могут себе представить. Совершенно не так. Здесь ясно написано, что Божья мощь действует через человеческую веру. Мы не можем точно откопать, каким образом вот эти два элемента взаимодействуют в человеке, но мы точно знаем, что Божья сила активирует его желание, его чувства, его внутренний мир, его волю. Она делает его способным к действиям. Это Божье могущество. Подробно этот процесс объясняется самим Иисусом Христом в Евангелии от Иоанна. Посмотрите, 10 глава Евангелия Иоанна, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Никто не похитит их из руки моей, Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Заметьте, овцы не погибнут не потому, что отец будет держать их, когда они усиленно пытаются вырваться из этой руки. Некоторые люди пытаются как-то увидеть именно эти слова здесь, или именно эту идею. Я слышал много людей, которые говорят, да, отец держит, но если ты захочешь, ты выскользнешь. Читайте выше. Читайте внимательно, что здесь написано. Овцы мои слушаются голоса моего, они не хотят выскользнуть. В этом-то и отличие овец. И я знаю их, и они идут за мною. Это характеристика овец. Это характеристика того, как Бог действует в сердце человека. Я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек. Не только написано, что никто не похитит, а здесь есть ясное утверждение – не погибнут. Это значит, не выскользнут, не захотят выскальзывать. Римлянам 8 глава 35 стих. Эта же самая идея представлена немножко с другой стороны апостолом Павлом. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? 37 стих. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Заметьте, речь идет не о том, что никто нас не отлучит, и мы просто так живем, и все будет нормально. Нет, мы преодолеваем. Это реальное вовлечение самого человека, его действия, его capacity, его внутреннего человека. Но этот внутренний человек инспирирован, мотивирован, движим силою возлюбившего нас. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. В этом и заключается, друзья мои, уникальная, восхитительная особенность Божьего спасения. Это то, что представлено здесь, и то, о чем восхищается апостол Петр. Есть третий элемент, о котором он говорит здесь, очень коротко. Это эффект благословения Бога. Когда мы говорим о том, что мы должны благословлять Бога, когда мы говорим о том, что Петр благословляет Бога, когда мы говорим о том, что это благословение имеет основание, и это основание заключается в чуде рождения свыше, это основание заключается в чуде Божьего наследия, которое Он приготовил для нас, и в чуде того, что Бог сохраняет нас здесь на земле, пока мы живем. Есть еще третий очень важный элемент. Это что происходит в результате всего этого, эффект благословения, благословения Бога. Этот эффект мы находим в шестом стихе. Мы очень коротко остановимся на одном, буквально на трех словах этого шестого стиха, и в следующий раз будем рассматривать его весь подробно. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». И дальше об этом радуйтесь. Друзья, когда мы говорим о том, что человеческая жизнь, жизнь христианина должна быть насыщенной, наполненной Богом, мы имеем в виду, она должна быть радостной жизнью. И настоящая радость может быть только тогда, когда человек научится сердцем своим созерцать Бога, смотреть на Него, восхищаться им, быть благодарным Ему. Или то, о чем апостол Петр говорит, как апостол Петр называет это, искренне благословлять его. Если вы не научились радоваться о спасении, вы не сможете быть радостным человеком. Потому что сегодня вы радовались какой-то железяке, которую вы купили. Завтра эта железяка сломалась или появилась новая, лучшая. И вам уже не так радостно. Сегодня вы радовались отношениям с друзьями, завтра эти друзья немножечко охладели в своем отношении к вам, и вам уже кошки на сердце шкребут. Это единственная возможность, если человек научится радоваться о спасении, дарованном Богом, он тогда сможет иметь постоянную, стабильную радость в своей жизни. Мы будем молиться сейчас. Я хотел бы, чтобы все мы сосредоточили свой взор на эти слова и посмотрели, к чему реально призывает нас апостол Петр. О чем этот текст говорит нам, о чем он учит, чему он учит. Давайте мы встанем, и я хотел бы представить вам несколько практических советов, чтобы мы могли посмотреть на эти советы, и мы могли сердцем своим откликнуться на них. Чтобы мы могли проверить себя и позволить Божьему действию, действию Божьего Духа сегодня, производить свою работу в нас. Фокусируйте свое сознание на Боге. Учитесь созерцать Его. Учитесь это делать с раннего утра. Вот когда вы встали утром, не спешите думать о всем остальном. подобно тому, как апостол Петр обращает внимание сначала на Бога. Направьте ваше сознание, осознайте, поймите, что Бог Вселенной контролирует небо и землю и контролирует вас сегодня. И особенно это важно в молитве. Вот сейчас мы будем молиться. Настройте свое сознание на то, чтобы созерцать Бога и осознавать Его. Второе. Думайте о Его величии, о благе спасения. Думайте, описывайте это. Говорите об этом вслух так, чтобы вы слышали. Пойдите куда-нибудь в лес, или закройтесь в своей комнате, или в своем клозете, или где-нибудь. Ну, говорите, осознавайте. Если вы не говорите, мысли улетают куда-то в сторону. Осознавайте Бога, осознавайте Его величие, осознавайте благо Его спасения, которое вы имеете. Третье. Наполняйте сердце благодарностью Богу и восхищением. Мы живем в век, когда мы очень неблагодарные люди. Мы не привыкли глубоко жить под впечатлением благодарности кому-то. Друзья, мы должны научиться глубоко благодарить Бога. Глубоко, чтобы каждая фибра души была связана, созерцая Бога, с искренней благодарностью о том, что все, что мы имеем, это все только от Него. Четвертое. Благословляйте Бога, говоря об этом другим. Выражайте свои чувства по отношению к Богу. Говорите об этом другим. И пятое. Радуйтесь этому. Пусть это осознание Бога наполнит ваше сердце глубокой радостью. И пусть оно станет характеристикой вашей жизни.